Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Но сегодня последняя проповедь из серии «Сильные в Боге». Мы посвятили этому несколько месяцев тому, чтобы конкретно посмотреть на нашу жизнь и посмотреть на то, каким образом Бог позаботился о том, чтобы мы были сильными. Бог действительно имеет цель делать своих детей сильными. Он не в коем случае не хочет, чтобы дети Божьи были слабые, были неспособны жить, были раздавленные обстоятельствами, которые вокруг. И поэтому он устроил все для того, чтобы человек каждый день становился реально сильнее. Церковь для этого существует. Мы изучали подробно послание к Ефесянам, 4 главу, и там с 11 по 16 стихи мы очень много касались, стих за стихом, касались много истин, которые практически говорят о том, что церковь существует на земле для того, чтобы люди, которые туда приходят, могли становиться сильнее, служители. Это наша задача, чтобы каждый член церкви становился сильнее. К сожалению, большинство современных церквей не выполняет эту задачу. Большинство современных церквей потеряли этот фокус, и они стали заниматься чем-то другим. Они фокусируются на разного рода презентациях, разного рода деятельности, которая полезна иногда, иногда очень полезна даже, но она не является главной. И поэтому люди, христиане, в массе своей слабые люди. Очень мало христиан, тех, которых можно назвать, это сильный человек, это сильная личность, это человек, способный жить и способный жить правильно в любых обстоятельствах жизни. Такие люди были и в первые десятилетия церкви. Мы подробно говорили о Коринфской церкви, о том, что апостол Павел, обращаясь к ним, конкретно касается их проблем. Он говорит, что «я не мог говорить с вами, как со взрослыми, я как с младенцами говорил с вами». То есть это было и в то время. Хотя в то время мы читаем на страницах Священного Писания о нескольких ярчайших примерах очень сильных людей. Один из них, сам апостол Павел, пожалуй, наверное, самый яркий. Мы касались его конкретных аспектов жизни на протяжении этой серии. Я хочу еще раз прочитать одно описание его жизни, которое мы встречаем во втором послании к Коринфянам, 6 глава, с 4 стиха. Апостол Павел пишет о себе таким образом. Слушайте. «Но во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и в левой руке». Заметьте 7 стих вот этот, где он говорит о том, что сила в слове истины, дальше оружие правды в правой и левой руке. И посмотрите с 8. «В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах, нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Это удивительная способность свободно жить в самых разных трудностях. Апостол описывает, чего только нет в этом списке. Самые разные формы жесточайшего давления, которое обрушивалось на жизнь Павла, на его служение. Но он говорит, что он абсолютно не подвластен этому всему. Огорчают, мы радуемся, нищим, но многих обогащаем, способны, ничего не имеем, но всем обладаем и так далее. Это такие люди, которыми хочет сделать каждого из нас Бог. Для чего мы и приходим в церковь, по сути дела? Мы приходим в церковь не просто для того, чтобы пережить какой-то опыт того, что Бог здесь был, и мы Ему поклонялись, а чтобы, уйдя отсюда, мы могли унести Его изменяющую силу, силу, которая воздействовала на нас в нашей с вами жизни реально. Как я уже сказал, на протяжении нескольких недель последних мы говорили об этой силе. Я хочу немножко напомнить. Мы начали с того, что мы конкретно проанализировали, что настоящая сила только у Бога. Сила у Бога. Первая тема проповеди. Дело в том, что человек не имеет своей собственной силы, и мы можем быть сильными только силой Божией. Дальше мы говорили о том, что для обладания этой силой существуют определенные условия. Мы говорили о условиях обретения силы. Эти условия прежде всего примирение с Богом, покаяние, доверие Богу. Кроме того, мы говорили о том, что в объективной форме Божья сила выражается здесь на земле только в Его объективной истине. И мы подробно остановились на том, каким образом эта сила истины проявляется и действует в нас сегодня. Кроме того, мы посвятили несколько недель, чтобы говорить или детально рассмотреть некоторые практические формы выражения этой силы. Мы говорили о силе терпения, мы говорили о силе прощения. Два раза мы останавливались на силе несовершенных, на то, как относиться к своим недостаткам. Мы говорили о том, как относиться к критике, и остановились последний раз, последнее собрание, над теме, как говорить истину в любви. Итак, вот эти 9 тем уже, или 8 тем, но в 9 собраниях мы рассмотрели за прошлые несколько недель. И сегодня мы коснемся другого вопроса. Сегодня мы исследуем вопрос, как последовательно возрастать в истине. Дело в том, что у очень многих верующих есть много правильного понимания по разным вопросам. Но это правильное понимание, оно так и остается где-то в области теории, и оно не влияет практически на жизнь. Оно очень мало формирует нашу жизнь, оно очень мало практически выражается в нашей жизни. И поэтому многие подвержены такому самообману. С одной стороны, вроде бы они за, они приходят, слушают, они одобряют. Им очень нравится то, что говорится. Они сами даже, может, могут читать Писание и ликовать по поводу того, что они там видят. Но то, что сказано в Писании, оно пролетает где-то так вверху. Оно в параллельной плоскости существует, в параллельном мире. И оно никогда не пересеклось с нашим миром и никогда не сформировало нас. И поэтому от нашего христианства мало практического толку. Мы так и продолжаем жить слабыми, со всеми своими комплексами, со всеми проблемами. И христианство самое хорошее, вроде бы звучит, но оно мало нас изменяет или мало нас делает настоящими людьми. Что нужно христианину, чтобы он по-настоящему мог становиться сильнее? Что нужно нам с вами, чтобы после того, как мы узнали все вот эти 9 уже тем, о которых мы говорили, узнали весь механизм, каким образом, откуда сила берется и как она практически действует в нашей с вами жизни, что нужно для того, чтобы мы сегодня научились реально и практически функционировать, иметь эту силу, чтобы мы возрастали в зрелости, чтобы у нас мы жили жизнью уверенности и победы. Дело в том, что Бог позаботился и об этом. Библия – удивительная книга, друзья. Библия, книга очень практичная. Это мы, люди, делаем ее такой воздушной и делаем ее какой-то туманной, по которой трудно жить. Библия же написана в действительности очень ясно. В том числе и этот вопрос. Бог позаботился о том, чтобы каждый из нас имел практический механизм, как становиться сильнее. И вы удивитесь, какой это механизм. Это очень интересный механизм, который окружает нашу жизнь сплошь и рядом, каждый день, каждое мгновение, и кого-то прямо сейчас даже, наверное. Нашим главным текстом сегодня будет послание Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка». Это очень интересный текст, очень необычное повеление. Согласитесь, что Бог повелевает нам с вами радоваться о том, что у нас есть трудности, страдания и скорби. Мы вообще по своей натуре об этом не радуемся обычно. Мы обычно стараемся убежать от страданий и трудностей и делаем это, применяя все возможные усилия, которые у нас только есть. Но для того, чтобы это понять немножечко глубже, я хочу сначала, до того, как мы будем двигаться дальше, остановиться на одном слове, на последнем слове 3 стиха. Здесь написано так: «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Дело в том, что это слово очень интересное. Слово, которое гораздо больше, чем только способность терпеть что-то. Греческое слово «хупоманей» — это слово означает терпение. И дальше, смотрите, выносливость, сила духа, стойкость, устойчивость, непоколебимость. Теперь давайте еще раз прочитаем этот же стих. «Зная, что испытание веры вашей производит терпение, выносливость, силу духа, устойчивость, стойкость, непоколебимость». То есть Бог заботится о том, чтобы каждый из нас был сильным духом. И для того, чтобы каждый из нас был таковым, у него есть один инструмент. Очень важный инструмент, посредством которого он достигает этой цели в нашей жизни. Этим инструментом является испытание. Бог ясно говорит, что по-другому сильным не станешь. Что это единственное средство, посредством которого человек может научиться быть сильным. Именно поэтому апостол призывает нас радоваться, когда мы попадаем в трудности. В действительности, как я уже сказал, что большинство людей реагирует на трудности плохо. Наша первая реакция – убежать. Когда кто-то или что-то создает какое-то неудобство в нашей жизни, особенно современный человек, изнеженный, который привык к тому, чтобы даже самые малейшие нагрузки за него выполнял кто-то, как только он сталкивается с неудобством, он делает все возможное для того, чтобы от этого неудобства избавиться. А Бог говорит по-другому. Посмотри, это Священное Писание. Он обращается к нам и говорит: «С великой радостью принимайте эти неудобства». Все. Самые разные. Почему? Потому что эти неудобства, они служат величайшей Божьей цели – делать вас правильными людьми. Священное Писание представляет испытание как фабрику зрелости. Хотите быть зрелыми? Хотите быть людьми сильными? Научитесь правильно относиться к трудностям, которые вас окружают. Мы сейчас посмотрим подробно, что это такое. Мы подробно посмотрим на сам инструмент, мы посмотрим на трудности, которых много в нашей жизни. И мы посмотрим на второе, на правильную реакцию на эти трудности, чтобы они действительно производили в нашей жизни зрелость. Давайте коснемся первого. Дозированные трудности, я так их назвал. Среди христиан существует движение, известное под названием «Евангелие благополучия» или «Prosperity Gospel». Так его называют. «Prosperity Gospel». Суть его в следующем. Его предводители говорят, что Бог, якобы, спасая своих детей, обязательно должен избавить их от всех трудностей. Он должен избавить их от болезней, от бедности, от катастроф, от разного рода приключений, которые делают жизнь человека неудобной. Их логика следующая. Они говорят: Бог же любит нас. А если Он нас любит, Он же всемогущий. И Он всемогущий, любящий наш Бог, Он же хочет, чтобы мы не болели. Я слышал не раз, когда люди задают вопрос: ты что, думаешь, что Бог хочет, чтобы его дети, сыны царства, болели? Или чтобы его дети, сыны царства, бедные были, банкротство переживали? И действительно, логика так, кажется, вроде бы звучит убедительно, но она не выдерживает малейшей проверки, когда мы сравниваем его с двумя вещами. С жизнью, первое, и с тем, что говорит Священное Писание. Дело в том, что в жизни не существует ни одного человека супер-супер продвинутого в этих движениях всех, ни одного человека, который не переживает скорби. Для этого нужно быть просто честным. Правда, они говорят так, что Бог позаботился и Бог дал все. Бог дал так, что человек может здесь абсолютно никаких скорбей не переживать. Все, что ему нужно делать, это верой брать это все, эту всю свободу. Ну, естественно, очень легкое объяснение. Если человек страдает, веры нет. Очень просто. Но это абсурд. Во-первых, как я уже сказал, что жизнь говорит о другом. Но самое главное, Священное Писание говорит нам совершенно-совершенно другую картину. Более того, Священное Писание не просто говорит о том, что будут скорби в жизни. Священное Писание говорит, что скорби является очень важным инструментом в Божьих руках, посредством которого Он делает своих детей зрелыми и сильными. И нам нужно это ясно понять. Это в Божьем плане. Это не просто так, accident, это не просто случайно, так вот получилось, что на земле много скорбей. Нет, это точно просчитанный Богом план. Бог созидает церковь, невесту Иисуса Христа. Он заботится о каждом человеке, как о самом себе, о каждом его дитя. И поместив христиан в такие обстоятельства, Бог это делает с определенной им целью. Дозированные трудности. Иаков 1:2. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Если вы посмотрите другие тексты, других посланий, вы увидите, что не только Иаков, но Петр, Павел, автор посланий к евреям, сам Иисус Христос, евангелист Иоанн много-много раз вторят одно и то же. Они призывают христиан не убегать от трудностей, а радоваться, воспринимать их правильно и радоваться в том, что Бог их допускает. До того, как мы рассмотрим, какие блага Бог делает через трудности, давайте немножечко посмотрим на первое важное условие, заключающееся в том, что трудности контролируются Богом. Это очень важно знать. Когда вы приходите к врачу, и врач должен сделать какую-то болезненную для вас процедуру, очень важно понимать, что этот человек, который делает, причиняет эту боль, он причиняет столько, сколько нужно, он не сделает больше. Это очень важное обстоятельство, в котором мы можем убедиться, что именно так Бог и поступает. Ну, первое, это Бог контролирует все. Это основной постулат христианского мировоззрения, библейского мировоззрения. Бог контролирует абсолютно все процессы, имеющие место на земле. Не только добро, но и зло. Не только благо, которое приходит в нашей жизни, но и боль. Не только счастье, но и скорбь. Абсолютно все контролируется Богом, и мы должны это точно знать. Как я уже сказал, что это основной постулат христианства, основной постулат библейского христианства, во всяком случае. Плач Иеремии, 3 глава, 37-38 стих, дословно так и говорит нам об этом. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Ясно утверждение, и бедствие, и благополучие в нашей жизни все исходит из Божьих рук. Это говорит о том, что каждая трудность, большая или маленькая, которая допускается в жизни Божьих детей, сначала проходит утверждение в Небесном Совете Троицы. Это Бог допускает. Это Бог повелевает. Это Бог рассчитывает. Вот столько нужно в такой мере. 1 Петра, 1 глава, 6 стих написано: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного». Дальше очень важное слово: «если нужно» от различных искушений. Бог не делает то, что не нужно. Бог допускает в жизни каждого из нас столько, сколько нужно. Он не наполняет нашу жизнь ненужными скорбями. Немножко позже я вам скажу о том, что мы иногда делаем, строим нашу жизнь так, что мы вынуждены получать ненужные скорби, те скорби, которые мы не получали бы. Петр говорит ясно: «если нужно». В книге пророка Захарии, 2 глава, 8 стих, я уже цитировал эти слова, Бог говорит о своем народе. «Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока моего». Заметьте, какой контраст. Народы грабят. Очень часто цитируют только в последнюю часть этого стиха: «касающийся вас касается зеницы ока моего». Но посмотрите, здесь ясно сказано: «Он послал меня к народам, грабившим вас». Сначала Бог допустил, что народы их грабили. И здесь ясно сказано, что я допускаю эту скорбь, но я очень чувствителен к вашей боли. Касающийся вас касается зеницы ока моего. Все это убеждает нас в том, что, допуская скорби, Бог строго контролирует их уровень, допуская только то, что действительно нужно, и не позволяя им превышать порог, который, за которым мы сломаемся или который мы не можем перенести. Апостол Павел ясно говорит об этом. 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст им и облегчение, чтобы вы, так чтобы вы могли перенести». Итак, говоря о трудностях, которые необходимы для нашего роста, мы можем быть твердо уверены, что Бог строго контролирует их. Давайте теперь посмотрим, что эти трудности делают в нашей жизни. Чего Бог достигает, когда Он посылает трудности? Священное Писание говорит очень ясно, что Бог допускает их для нашего блага. Римлянам 8:28 написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Абсолютно все Бог ищет нашего блага. В чем это благо выражается? Прежде всего, первый формат этого блага – трудности нас смиряют. Вы знаете, что самое большое зло и самая большая трудность, которая есть в нашей жизни, это наша гордыня. И наша гордыня, она приклеивается к нам настолько плотно, что ее не отковыряешь ничем. Самый эффективный способ, каким образом избавлять человека от гордыни, это сокрушать его. По-другому человек не смиряется. Мы молимся и хотим, и просим: «Господи, дай мне смирение так, чтобы я вот утром встал, и я уже такой очень суперсмиренный человек». Для того, чтобы человек стал смиренным, для этого его нужно сокрушать. Испытания показывают, и трудности, и разные скорби, они показывают нам одну простую вещь. Они показывают нашу слабость и нашу неспособность контролировать жизнь. И Бог, допуская те или иные обстоятельства, Он хочет, чтобы мы это увидели. У нас по мере нашей жизни приобретается такое неправильное понимание. Мы представляем, что все под нашим контролем. Мы расслабляемся, у нас есть деньги, у нас есть работа, у нас есть друзья, у нас есть семья, нас все принимают, и мы функционируем как будто автоматически. И потом бах, Бог вдруг забирает работу. И человек ничего не может сделать. Он начинает нервничать, он начинает бежать к друзьям, он начинает искать помощи. И потом, когда все человеческие инструменты исчерпаны, потом он в смирении склоняет свои колени перед Богом и говорит: «Господи, я ничего не могу». Вот этой точки ищет Бог. Вот эта точка нужна нам. Без этой точки наша жизнь не может функционировать нормально. Мы никогда не будем сильными. Проверьте, пожалуйста, себя. Если вы посмотрите на свою жизнь внимательно, если вы честно признаетесь в тех сферах, в которых вы слабы, вы в каждой из этих сфер обязательно сможете прийти, если глубоко достаточно копнете, вы сможете прийти к той или иной форме гордыни. Именно от нее Бог нас избавляет трудностями. Именно по этой причине Бог допускает эти сложности. Вот почему Иаков говорит: «С великой радостью принимайте, братья, когда вы впадаете в различные искушения». Правда, не все люди правильно реагируют на трудности. Как я уже сказал, некоторые бегут от них, некоторые ожесточаются, некоторые не хотят смириться, некоторые продолжают огрызаться. Так вот, в этой ситуации, вот эта сложность, она уже не нужна. Мы переживаем то, что нам не нужно. Если бы мы смирились сразу, то мы спасли бы, сэкономили бы огромное количество трудностей, которые нам не нужно было бы дополнительно переживать. Очень хороший пример, как трудности помогают смиряться, мы находим на странице книги Иова. Если вы посмотрите, как написана была эта книга, вы увидите, что это испытание, которое выпало на долю этого благочестивого человека, верующего человека, оно сначала привело его в состояние шока. В такое состояние, что он был в растерянности. И мы читаем эту историю, как он сам в себе не мог этого решить. Когда приходили друзья его, сначала жена предлагала свои собственные варианты решения проблемы, потом друзья приходили и загружали его всякой разной информацией. Но посмотрите, пока он пришел к этой последней точке, в которой он перестал задавать Богу вопросы, на которые он никогда ответа не получит. Послушайте, Иова, 42 глава, с 1 стиха. «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудесных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Друзья, вот этой точки Бог ищет в нашей жизни. Ради вот этого момента страдания существует. Вот это то, что Бог хотел увидеть и у Иова. Когда это свершилось, помните, что произошло? Он посылает этих друзей и говорит, пойдите к Иову, пусть он помолится за вас. Вот что Бог сделал с Иовом. Он сделал его сильным. Как он его сделал? Через страдания. Да, страдания — это боль. Это легко сказать, тяжело переносить. Это неудобство, это скорбь, это реальные трудности. Но, к сожалению, мы не справляемся по-другому. Вот поэтому Бог и создал мир. Поэтому, когда мы живем в мире, мы смотрим, одна волна трудностей или другая волна трудностей, или одни скорби, или другие скорби. Это все великий Божий план, который смиряет нас. Как я уже сказал, что отсутствие смирения является одной из самых значительных причин незрелости и слабости христиан. Хотите быть сильным человеком? Поставьте перед собой цель смиряться перед Богом и перед людьми, которые вокруг вас, каждый Божий день. Тогда только вы станете сильным человеком. Пока вы пытаетесь надуваться, помните, я рассказывал за лягушку, которая пытается надуваться. Пока вы пытаетесь надуваться, вы всего лишь навсего мыльный пузырь. Вы никогда не будете сильными. Get real. Стань настоящим. Не бойся признать себя тем, кто ты есть в самом деле. Перестань строить воздушные замки в уме. Научись воспринять реальность, в которой Бог создал тебя. Научись расти в нем. И только тогда ты станешь по-настоящему сильным. Апостол Павел писал о роли страданий в своей жизни. Бог допустил для него какие-то серьезные переживания, которые он сознательно не убирал из его жизни. Посмотрите, что он пишет. 2 Коринфянам 12:7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений». Причина – возможность гордости. Апостол Павел, уже состоявшийся апостол, открывший массу церквей, этот человек нуждается в Божьей вот этой планке, которая ограничивает его и не позволяет ему выше идти. Что это за планка? Скорбь. Видно, скорбь такая, что доставала Павла, так что он аж три раза просил, написано. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Я подробно проповедовал на эти в одной из проповедей вечером. Эта проповедь будет тоже в этом комплекте, который у нас будет. Обязательно постарайтесь ее прослушать. Сила немощи. Апостол говорит о том, что Бог представляет, дает ему ответ. Он говорит, моей благодати хватает, чтобы ты мог нормально жить. То, что ты просишь, тебе не нужно, оно тебе повредит. Он просил всего лишь навсего освобождения от вот этого жесткого, написано, жала в плоть. Мы не знаем, что это за жало, но оно причиняло ему боль. Оно причиняло ему неприятности, это точно. И он трижды молил Бога. Апостол Павел молил. Это тот, кто со Христом до третьего неба был восхищен. И несмотря на все это, Бог отвечает этому. Речь не идет о том, что он грешник, Павел. Речь идет о том, что ему нужны страдания, чтобы он не согрешил. Ему нужны страдания, чтобы все то, что он делает, не перепорчено было его где-то заносчивостью, где его занесет. Это реальность. Некоторые люди думают, страдает человек, согрешил. Нет, Бог дает нам страдания, чтобы мы не согрешили. А может быть и согрешили, и выравнивает нас. Очень важный фактор. Посмотрите, он говорит, потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Кто последний раз, когда вы последний раз благодушествовали в обиде? Обидел вас кто-то, и у вас елей на душу. Слава Господу, Бог позволяет мне страдать. Очень редко, нужно сказать честно, очень редко вижу я таких людей. Чаще всего сознание людей занято совершенно другим. Павел говорит, вот поэтому-то я благодушествую в немощах. Он заболел, он благодушествует. В обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. И дальше объясняет, почему? Потому что когда я немощен, тогда я силен. И вы знаете, трудности ставят нас перед реальностью того, что мир существует не ради нас. Это еще одно очень важное обстоятельство, которое нам нужно знать. Вот мы так привыкли жить, что все должно складываться в нашу пользу. Подъезжаешь, светофор должен обязательно зеленый. Вот мы почему-то так думаем, и если он вдруг лишних 30 секунд красный горит, то человек уже бьет по приборной доске. Пол Трипп очень интересные слова написал в книге «Орудие благодати» в руках Искупителя. Он говорит о том, что нам нужно понять, что Бог осуществляет не человеческую мечту, а свой предвечный замысел. И поэтому посылает нам скорби и испытания. Откуда вы взяли, что все должно быть по-вашему? Это что, ваша земля? Это что, ваша вселенная? Это абсолютный абсурд, полный абсурд. Бог осуществляет не нашу мечту. У Бога есть свой план, это Его вселенная, это Он создал, у Него есть свой план. И этот план имеет своей целью созидание Его Церкви, невесты Иисуса Христа. И этот план является наивысшим благом для каждого человека. И нам нужно это понять, а не свою мечту здесь реализовать пытаться. Почему ты вбухал столько денег, которые у тебя не было, в эту машину, которая ты выгнал ее из дилерской, она сразу в два раза дешевле стоит уже? Это была моя мечта. Какой абсурд. Мир не ради твоей мечты существует. Заработай сначала деньги, чтобы ты мог купить 10 таких машин, потом покупай. Люди поставили вот это понятие «моя мечта» на какой-то пьедестал, которому они поклоняются. Но and so what, что твоя мечта. Мир-то не вокруг твоей мечты функционирует и вертится. Смиряя нас в трудностях, Бог учит нас отказываться от самоуверенности, от своих наших несостоятельных, самоцентричных планов. И Бог останавливает нас очень часто. Вы помните Вавилонскую башню? Люди строили, это была их мечта. Но эта мечта не совпадала с Божьей мечтой. И поэтому Бог позаботился о том, чтобы перепутать им языки, и они, в общем-то, свою мечту так и оставили. Но была другая ситуация. В Новом Завете описано о мечте апостолов. Помните, они мечтали сесть один по правую, другой по левую сторону. И Бог садит их так очень сильно, когда они разбегаются в панике, отрекаясь от Христа в Гефсиманском саду. Бог допускает эту скорбь для чего? Чтобы скорректировать их планы. Бог допускает многие скорби в нашей жизни, потому что мы неправильного хотим. И у него просто нет другого метода, как нас отучить от того, что мы неправильно делаем. Это все равно, как ребенок очень сильно хочет того, что принесет ему вред. Он очень сильно хочет, вы отбираете у него это. Это скорбь для него. Он плачет, он каким-то образом выражает эту свою собственную скорбь. Это то, что Бог делает с нами, очень часто приводя нас в соответствие со своими планами. Итак, первое, трудности смиряют. Вот почему нам нужно искать радости в каждой трудной ситуации, в которых мы находимся. Посредством лишений и скорбей Бог приводит нас к более глубокому пониманию реальности. Он отделяет из нашего сознания всякую ложь, и Он учит нас тому, чтобы мы уповали на Него, показывая нам нашу зависимость от Него. Второе, очень важно, трудности учат нас любить. Это еще одна очень важная часть. Любовь представляет себе одно из самых значительных качеств зрелого человека. Помните, мы говорили о том, что говорить истину в любви могут только те, кто любит. Что значит любовь? Любовь – это искренняя забота о благе других. Так вот, любовь всегда начинается с отречения от самого себя. Если ты заботишься о благе другого, значит, ты должен забыть о благе своем. Если ты ищешь интереса другого, значит, ты должен забыть о удобствах своих. И вот этого-то мы не можем делать, и это-то делает нас незрелыми и слабыми людьми. Посмотрите, самое великое проявление любви. Любовь всегда связана с жертвой. Любовь всегда связана со скорбью, она всегда связана с болью определенного рода. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог заботится о наших интересах, о нашем благе. Не о нашей мечте, конечно. Он заботится о нашем настоящем, истинном благе. И эта забота стоила Ему очень дорого. Написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына на Голгофскую смерть. Отдал Сына на то, что Сын пришел на землю и принял ограничение человеческой плоти. Отдал Сына на то, что над Ним издевались, смеялись, причиняли Ему боль, в том числе и физическую. Любовь является умиранием для себя, ради того, кого любишь. Проанализируйте массу разных ситуаций, и вы обнаружите, что мы очень часто ведем себя просто капризно. Почему? Потому что мы ищем своего, мы ищем, чтобы здесь наши желания предугадывали, чтобы с нашим настроением считались, чтобы к нам были люди расположены и так далее. Мы ищем всего этого, хотя это наше детство, это наша слабость, это младенчество. Научитесь жить так, чтобы искать интересы людей, которые рядом с вами. Билл Хаймер говорит об этом так в своей знаменитой книге «Не расточай своей печали». «Страдание, принимаемое с радостью, разрушает тесные стены нашего «я», высвобождает нас из плена эгоцентричности и дает способность любить. Это действительно тот факт. Когда вас окружают трудные люди, это возможность учиться жертвовать своими интересами ради их истинного блага. Иисус говорит о том, что любить тех, кто любит нас, it's easy. Это не любовь вовсе. Попробуйте другое. Матфея 5 глава 44 стиха. «Я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Или хотя бы не врагов, а тех, кто вам недостаточно оказал внимания. Или тех, кто сказал неосторожное слово и вас обидел. Или тех, кто не враг вам совсем, но просто игнорирует вами». Дальше говорит, да будете сынами Отца вашего Небесного. Вот где сила. Все остальное до этого, это просто попытка надуться. Это просто попытка представить себя сильным. Любовь к таким людям – это способность не бояться их, это способность не льстить им, это способность заботиться о двух вещах – о их спасении, первое, и о том, чтобы они учились в своей жизни как можно больше отображать характер Христа. И в этом наша любовь – забота о их истинном благе. О истинном благе каждого человека. Именно это имел в виду Господь, когда Он повелевал мужьям и женам любить друг друга. Заметьте, это повеление, у нас понятие любви извращенное. Люди думают, что любовь это тогда, когда вот захотелось. Любовь повелевается. Он ставит от двух человек рядом неразрывно. Говорит, что Бог сочетал тот человек, да не разлучает. Неразрывно ставит. И он говорит этим двум людям, он говорит, учитесь любить друг друга. Повелевает мужья любить и жен. Повелевает женам жить так, чтобы заботиться об истинном благе, чтобы эти их мужья, они преображались в образ Христов и больше и больше. В этом цель. Это больно. Это всегда жертва. Это всегда отказ от своих прав. Это всегда отказ от того, что тебе удобно. Но это удел сильных людей. Подобная степень посвящения предусматривается и в церкви. являются членами друг другу. Дети Божьи посвящают себя взаимному созиданию друг друга. И в этом-то и есть сущность христианского характера. Когда вас окружают трудные люди, учитесь любить этих людей, жертвуя собой. Когда вас посещают трудные обстоятельства, это возможность учиться любить Бога. Заметьте, любовь – это забота о благе того, кого-то другого, того, кого любишь. Так вот, когда мы любим Бога, мы воспринимаем из Его руки все те скорби, которые Он посчитал нужным нам допустить. Ропот, недовольство, нытье разного рода – это не любовь к Богу. Это бунт. Это попытка перекроить Божий план. Это попытка представить, Господи, должно быть не так. Учитесь любить Бога. Когда мы говорим, впрочем, не моя воля, но твоя да будет, мы учимся любить Бога. Мы учимся заботиться о том, что Он хочет. Есть третья причина. Трудности воспитывают зрелость. Мы говорили о том, что трудности смиряют, трудности учат любить, трудности воспитывают зрелость. Писание так говорит. Смотрите. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Вот это цель. Бог говорит, что посредством трудности Он ведет нас к постоянному возрастанию в нашем совершенстве, чтобы мы в лучшей степени отражали Его личность, Его характер. Апостол Павел говорит об этом другими словами. Посмотрите, 2 Коринфянам, 4 глава, 17 стиха. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». То есть Бог допускает кратковременное страдание, легкое здесь на земле, по сравнению с тем страданием, которое будут люди переживать в аду. Какое бы ни было здесь страдание, тем более христианин имеет силу, чтобы их переживать, силу Божию. Он говорит, это кратковременно, легкое страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. Это главная цель. Вы знаете, что слава Христа в максимальной степени была явлена на Голгофском кресте? В максимальной степени. Посмотрите, Откровение, книга Откровения говорит нам о том, что когда с Христом там кто-то встречается на небесах, они все говорят «Агнец». Почему они говорят? Потому что Голгофа доминирует и в вечности. Это самое яркое выражение славы. 1 Петра 2:21 написано: «Ибо мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Друзья, самое большое проявление силы христианина – это умение страдать правильно. Вот почему Иаков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в искушение». Важно отметить, что здесь есть слово «когда впадаете». Нам не нужно искать трудности. Некоторые думают, что нужно уйти в монастырь, там вериги наложить. Вериги – это такие железяки, вокруг ног привязывали, и чтобы тяжелее было ходить. Бог никогда не призывал, чтобы мы искали трудности. Здесь написано «когда впадаете». Слово «впадаете» означает упасть куда-то или столкнуться с чем-то при движении. То есть он говорит, что Бог все рассчитал. На нашем пути Бог поставил достаточно трудностей, в которые мы их не тащим на свою дорогу, а мы просто с ними сталкиваемся. Это реальная ситуация, где мы сталкиваемся с трудностями. Когда мы столкнулись с ними, с великой радостью нужно принимать, чтобы мы могли правильно реагировать. Мы поговорили сначала о трудностях, о первой части. Теперь давайте посмотрим на реакцию на трудности. Я назвал эту часть «испытываемая вера». Дело в том, что существует много верующих, которые переживают многочисленные страдания, но так и продолжая быть слабыми. Вы видели людей, которые болеют всю жизнь, и когда к нему подойдешь, ну просто неприятно. Он ноет, он всю жизнь прострадал. Но она его не сделала абсолютно ни на йоту лучше. И не только такие люди. Есть самые разные люди, которые переживают страдания и скорби, но человек неправильно к ним относится. Дело в том, что если мы не используем трудность для того, чтобы вырасти в ней, значит, Богу придется послать ее снова и снова и снова и снова, пока мы не вырастем. Это подобно экзамену. Если вы сдаете экзамен, я знаю людей, которые отучились на нёрс, на фельдшера или медсестру, отучились, и потом после этого нужно еще сдать государственный экзамен, чтобы лицензию получить. Если один раз не сдал, то это говорит о том, что у тебя еще есть возможность учить еще 2,5 месяца и еще раз испытать счастье теста. Если второй раз не сдал, все начинается сначала. Все страдания и трудности подготовки и самой проверки будут крутиться много раз, пока не сдашь. Что-то подобное получается в нашей жизни. Нам нужно расти. Бог хочет, чтобы мы росли. Вот поэтому Он посылает нам трудности. Если мы учимся и растем, у нас меньше их будет. Как меньше экзамена у тех, кто выучит вовремя. Иаков говорит следующее, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Он говорит, что терпение является результатом вот этого удивительного явления, которое называется испытанием веры. Не сами факты страданий производят силу в нас и зрелость, а то, что он назвал здесь испытанием веры. Дело в том, что сила человека напрямую связана с его верой. Вера является своеобразным каналом, посредством которого Бог в свою силу переливает в нашу жизнь. И вот он говорит о том, что испытывая веру, мы увеличиваем вот эту проводимость, пропускную способность этого канала, и поэтому мы становимся сильнее, мы обретаем эту силу. Давайте посмотрим сначала на условия испытания веры, о том, что сделать, чтобы мы действительно могли быть уверены, что трудности являются испытанием веры, а не чем-то другим. Потом посмотрим на то, что происходит во время этих испытаний, на процесс. Условия испытания веры. Дело в том, что каждая трудность одновременно является искушением и испытанием. И здесь написано, что испытание производит терпение. Что это такое? Дьявол подходит к Богу с надеждой, он просит у Бога разрешения дать человеку создать какую-то сложность в его жизни, с надеждой, что человек, попав в эту сложность, будет действовать, будет поступать по плоти. И тогда он проиграет, и тогда его жизнь будет рассыпаться. Бог, позволяя дьяволу это делать, делает это с тем, чтобы испытать человека. И допуская это испытание, Бог ожидает, что человек будет поступать правильно и в результате этого же самого события вырастет. Эта ситуация была у Иова. Помните, чтобы испытать Иова и сделать его более сильным, Бог позволил дьяволу искушать его. Заметьте, одно и то же событие, один и тот же факт. Бог испытывает, дьявол искушает. Заметьте, этот факт, превратится он в искушение или в испытание, зависит от нас самих. А точнее, от нашей реакции на этот факт. Или мы превратим это в искушение, или мы превратим это в испытание. Книга Иова показывает глубокую борьбу в сердце Иова. Помните, как он находился в этой борьбе, и друзья приходили, и каждый там свое советовал, пока не дошла его жизнь на этой точке склониться пред Творцом. И вот тогда он стал сильнее, он стал лучше. Еще одной такой иллюстрацией является искушение Иисуса Христа в пустыне. Вы помните, после того, как Христос вышел на публичное служение, написано, что Он духом был введен в пустыню. 4 глава Матфея, 1 стих. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола. Вот это постоянно два факта соприкасаются. Дух Святой ведет его в пустыню. Для чего? Там дьявол его будет искушать. Для чего? В каждом искушении дьявол апеллировал к плоти Иисуса Христа. Каждое его искушение связано с плотью, надеясь на то, что Иисус поступит по плоти. Бог же, допуская каждое это искушение, он ожидал, что Иисус Христос продемонстрирует правильный путь, как вести себя в искушениях и в испытаниях. Иисус Христос демонстрирует верность истине, истине Священного Писания. Вот что предлагает дьявол. Посмотрите, 3 стих этой главы. «И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Дьявол предлагает поступить по плоти. Плоть хочет есть. Дьявол апеллирует к его физической потребности в пище. Всегда, друзья, это связано с какими-то потребностями или кажущимися потребностями. Мы сегодня вечером будем об этом говорить. Дьявол апеллирует и говорит: посмотри, сделай, это то, что тебе нужно. Посмотрите, Иисус Христос реагирует совершенно по-другому. Следующие два искушения, они тоже были сфокусированы на плотском желании, демонстрации силы и так далее. Давайте мы посмотрим на ответ Христа, Матфея 4:4. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Заметьте, что получается. В каждом искушении у нас есть два варианта действий. Первый вариант. Мы можем поступить так, как говорит Бог, поверив Богу. Вот в этом испытание веры. Или же мы можем поступить, исходя из самоуверенности. Поступить, исходя из нашей плоти, из того, что диктует наша плоть. Мы поверим своей плоти. Вот когда Иаков говорит, что испытание веры вашей, он говорит, что тогда, когда вы поступаете, исходя из слова, поверив слову, вот тогда производится терпение. Тогда человек становится сильным. Если же наоборот, попав в искушение, вы поступаете по плоти, то это ослабевает вас. Вы сами можете это наблюдать прекрасно в своей жизни. Вспомните последний раз, когда вы пролетели, когда вы сказали что-то нехорошее, когда вы сделали что-то неправильное, и потом вы идете домой или ложитесь спать, а у вас это в голове, у вас неприятность, вы слабые после этого. И вы начинаете прокручивать в голове свои оправдания. Да, они меня вывели. Да, как они плохо ведут себя. Да, как это все. Да, и жарко, и нога болит, и там собака гавкает. И самые разные вещи, которые вокруг будут. Все эти оправдания не решают проблему. Вы чувствуете себя подавленными, слабыми и абсолютно-абсолютно незначимыми. И теперь вспомните эту ситуацию, когда вам сказали плохое слово, а у вас ничего даже не шевельнулось. И вы едете потом домой абсолютно спокойные. Вот что значит испытание, которое делает сильнее. И искушение, когда мы действуем по плоти, которое ослабевает нас. Послание к евреям говорит об Иисусе Христе, Евреям 5:8, посмотрите. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». Испытание веры нашей будет только тогда иметь место, когда мы будем поступать, практически доверяя тому, чего хочет от нас Бог. Каждый раз, когда мы действуем, полагаясь на то, что говорит Бог, мы становимся сильнее. И наоборот, каждый раз, когда мы поступаем по своей собственной плотской реакции, мы обязательно проиграем. Посмотрите, апостол Павел пишет 2 Коринфянам 4:17, «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Дальше очень важное уточнение. Тогда, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, только тогда страдание производит вечную славу. Когда мы смотрим и исходим из вечных ценностей, а не из временных. Давайте посмотрим немножко на процесс испытания веры. Мы говорили немножечко о самом начале, о том, почему это происходит, о условиях, как делать так, чтобы наша вера была испытана. Давайте посмотрим на процесс. Вера представляет собой весьма интересное явление. Для того, чтобы нам говорить о ней, нам нужно вспомнить, что это такое. Давайте посмотрим сначала на первый элемент в этом процессе. Страдания укрепляют основание веры. Несколько слов, что такое вера. Еще раз напомню. Смотрите, вера – это практическое доверие той или иной информации, основана на признании компетентности и авторитетности ее источника. То есть вера – это вполне измеряемое явление. Вот есть человек, вот я вот здесь стою, вот есть информация, написана в Писании. Вера – это то, что связывает меня с Писанием. То есть когда я, признавая авторитетность и компетентность источника информации, того, кто дал, кто написал эту книгу, кто дал Священное Писание Бога, когда я доверяюсь ей, вот это вера. То есть вера – это не что-то такое аморфное, расплывчатое, неизмеряемое. Вера – это конкретный факт. Вера христианина непосредственно зависит от его знания истины Священного Писания и понимания его практической роли в ситуации, в конкретных ситуациях жизни. То есть, когда мы говорим о нашей вере, чтобы испытывать веру, мы говорим о ясном явлении, не просто так, а я имею веру. Веру во что? В какую конкретную истину ты сейчас веришь? Какая конкретная истина сейчас заставляет тебя делать этот или такой шаг? То есть, когда мы говорим о испытаниях, испытания делают первую цель, они достигают первую цель, они побуждают нас к тому, чтобы мы лучше искали основания для своих поступков. Испытания ставят нас в положение, когда мы по своим собственным представлениям не можем поступать. И нам нужна Божья истина. Нам нужно Его основание. Бог будет давить нас с разных сторон, сокрушать и перемалывать до той точки, пока мы придем к тому, чтобы сказать: «Господи, как делать? Господи, скажи Ты». Когда мы сами поймем, что я недостаточно умен, когда мы поймем, что никакие другие источники, информацию, от которых мы брали, они не дадут нам счастья и жизни. Вот эта точка действительно формирует фундамент веры. Так вот, испытание первое, оно укрепляет основание веры. 1 Тимофея 4, 6, 7 написано: «Внушая себе сие братьям, будешь добрый служитель Христа, питаемый словами веры». Вот тогда ты добрый будешь, сильный, зрелый, способный. Если ты будешь питать себя, свою душу словами веры. Друзья, без этого сильным невозможно стать. Что значит сильным быть? У нас своей силы нет своей. Сила у Бога. Сила у Бога выражена вот здесь, в истине Священного Писания. И если вы не знаете практическую ценность, практическую значимость истины в вашей сегодня жизни, вы никогда не будете сильным. Дуйтесь сколько хотите. Первый же уж проглотит вас. Первая же сложность перемелет и выплюнет. Как уж шкурку. 100%. И это мы видим постоянно. Это мы видим постоянно, люди, игнорирующие Священное Писание. Люди, не бегущие к истине Писания, чтобы учиться жить, никогда, ни в какой степени не смогут быть сильными. Все это будет блеф, обман, попытка навести тень на плетень. Толку не будет. Один человек сказал такие слова: духовная зрелость приходит не от эрудиции, но от согласия с известной нам волей Божией. Очень важное слово. Не от того, сколько вы знаете, а от того, как вы соглашаетесь с волей Божией, касающейся вас. Давид много раз говорит об этом, что результатом его страданий стало более глубокое понимание Божьего слова. 118 Псалом, 67 стих. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Это правильная реакция. Это реакция, которая воспитывает веру в Слово. 118 Псалом, 71 стих. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Вот что Бог достигает, испытывая веру. Наша вера – это не просто вера в то, что все будет хорошо. Наша вера – это вера в истину Священного Писания, которая регламентирует нашу жизнь в ее конкретных поступках. Иов говорит, что в результате страданий он стал лучше знать Бога. «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же глаза мои видят тебя». Все это является результатом, дорогие мои, правильной реакции на страдания. Мы уже упоминали, помните, жена Иова, она не стала лучше понимать Бога в страданиях. Она наоборот даже говорила: «Прокляни Бога и умри». Те же самые страдания. Потеряли вместе бизнес, потеряли вместе. Иов страдал только немножко больше. Но посмотрите, жена реагирует одним образом и не получает никакой силы. Иов, преклонившись перед Богом, он имеет более ясное понимание Бога и его истины. Есть следующее. Страдания или испытания не только укрепляют основание веры, они укрепляют действие. Что значит действие? Смотрите, если мы говорим о истине, и мы ее знаем лучше в страданиях, узнаем, то действие – это практическое доверие этой истине. В каждом конкретном случае. Заметьте, вы можете научиться многим вещам в теории, но только тогда, когда вы практически их осваиваете, тогда вы приобретаете опыт и силу. Вот точно так, практика, когда мы поступаем по Священному Писанию все больше и больше по истине Священного Писания, эта практика делает нас сильнее и сильнее. Чак Свиндолл говорит такие слова в одной из своих книг. Одним из признаков духовной зрелости является спокойная уверенность в том, что Бог контролирует все, без необходимости понимать, почему Он делает то, что Он делает. Это человек, который растет, зная много раз. Я 100 раз уже делал, и Бог всегда прав. Сегодня я не понимаю, почему Бог так делает, но я буду поступать так, как Он говорит, потому что я точно знаю, что Он имеет на это очень правильные причины. Чем больше мы имеем практики такого доверия Богу, тем больше мы уверены в Нем. Когда апостол Павел давал наставление Тимофею, он подчеркивал, что люди вокруг него будут жить самыми разными ценностями. И предупреждая своего ученика, он говорил следующие слова, 1 Тимофея 6:11: «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, подвязайся добрым подвигом веры». Очень интересная фраза последняя. В чем заключается подвиг веры? Подвиг веры заключается в простом факте, когда мы поступаем так, как говорит Бог, а не как диктует нам мир. Когда он говорит: «Ты же, человек Божий, убегай сего», он говорит о сребролюбии только что. Он говорит о том, что весь мир живет в сребролюбии. Он говорит: «Но ты убегай от этого менталитета». А вместо этого, вместо того, чтобы жить так, как он, подвязайся добрым подвигом, поступай так, как Бог говорит тебе. Об этом Павел молится в своей молитве Ефесянам 3:16. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Нам нужно научиться упражнять нашу веру. В каждое испытание это возможность еще раз поступить правильно и стать еще, приобрести еще больше навыков, чтобы иметь силу веры или иметь силу поступать по вере. Говоря о развитии служителей, Павел утверждает тот же самый принцип. Посмотрите. «Ибо хорошо служившие», 1 Тимофея 3:13, «ибо хорошо служившие приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Очень важный принцип, который относится к служению, которого мы, кстати, стараемся придерживаться. Хорошо служившие – люди, которые служат, у которых сердце слуги. Знаете, чем они отличаются? У них есть дерзновение в вере. Они со временем, это не легкий, это не быстрый процесс. Они со временем, мы видим, эти люди, люди веры. Эти люди сильные, эти люди зрелые. Вот тогда этим людям можно доверять что-то побольше. Эрвин Люцер, еще один пастор современный, говорит следующее: «К духовной зрелости нет сокращенных путей. Достижение святости всегда требует времени. Нужно добавить не только времени, но и сил, боли, пота, реального труда». Об этом говорит Священное Писание. Очень важный принцип жизни. Очень чрезвычайно важно, чтобы мы использовали каждую ситуацию для тренировки нашего реального доверия Богу. Молодые люди, учитесь доверять Богу. Вот сейчас, пока вы беззаботные, ну как беззаботные, у вас нет семьи, вам не нужно каждый день позаботиться, чтобы билы все заплатить. Учитесь сейчас доверять Богу так, что когда придет серьезный вопрос, который решит качество вашей всей оставшейся жизни, выбор спутника жизни, карьера, когда навалится на вас билы, работа, семья, малые дети, чтобы у вас тогда была сила, был навык. Я вижу сегодня молодежь, которая говорит: «А, молодой. Молодой, значит, пока просто так прожигаю жизнь, а потом начнем учиться». Да, начнете учиться, 100%. Жизнь заставит учиться. Больнее только будет гораздо. Менее успешными будете в жизни. Люди, которые повзрослее, учитесь доверять Богу, пока вы здоровы. Пока у вас есть сила, пока не пришла старость. Пока болезни вас не постигли, Учитесь поступать по вере сейчас. Потому что тогда, когда навалится это все, оно придет когда-то. Некогда будет учиться. Будете нудные, и жизнь будет не в радость ни вам, ни тем, кто будет рядом с вами. Это, к сожалению, 100%. Кроме того, нам всем нужно использовать каждую ситуацию, чтобы становиться сильнее по одной простой причине. Всем нам придется умирать. Каждому человеку это сугубо личный экспириенс. Каждому человеку однажды придется умирать. И это переживание, которое действительно требует очень многих сил от человека. Учитесь жить, полагаясь на истину Иисуса Христа. И тогда вы сможете встретить ответственность, вы сможете встретить болезнь, вы сможете встретить старость, и вы сможете встретить смерть. Так, чтобы явить во всем этом славу Иисуса Христа. Вот что значит сильные и зрелые люди. И самое последнее. Мы говорим о испытании веры. Испытание веры производит несколько конкретных факторов. Оно укрепляет основание веры, оно позволяет укреплять действие веры, и оно умножает плоды веры. Это самое приятное, наверное. Еще одна цитата из Освальда Чамберс. «Обстоятельства, в которые ставит нас Бог, предназначены не для того, чтобы научить нас чему-то, но чтобы сделать нас кем-то». Это самый большой плод веры. Это не то, что человек приобрел, а то, кем он стал в результате испытаний, в результате правильных действий в тех испытаниях, в которых мы попадаем. Мы уже говорили, что правильное отношение к сложностям, к трудностям ведет нас к совершенству. Смотрите, Иакова 1:4. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка». 1 Петра 1:6 написано: «О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Это еще один плод испытаний. Это вера, которую он говорит, драгоценнее золота. Это вера, которая даст нам похвалу, когда мы встретимся с Иисусом Христом в смерти или в пришествии Христа. Послание к римлянам, смотрите, 5 глава с 1 стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями». Почему? Потому что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. Заметьте, сколько много происходит от скорби. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Слово «надежда» — это не просто «надеяться так, авось пронесет». Это другое слово. Слово «элпидзе», греческое слово, оно означает «смотреть вперед с уверенностью в благом конце». В этом сущность. Написано, что от скорби происходит терпение, от терпения делает нас опытными, мы уже говорили об этом, а от опытности надежды мы точно знаем Бога и Его благо в нашей жизни. Кроме того, последняя часть этого стиха показывает, что надежда непосредственно связана с любовью, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы закончить еще одним, последний стих из первой главы послания Иакова, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, получит венец».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Авеню, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!